Здравствуйте. У нас очередной урок из нашего цикла. У нас из нашего цикла, который называется «Еврейское поведение». Это наше поведение. И урок называется «Умеренность в запросах». Наше поведение. Что значит наше поведение? Кстати, вот я обмолвился. Это еврейское поведение, которое соразмерно с Торой. Если мы люди Торы, если мы евреи Торы, то и нужно себя вести соответствующим образом. И мы рассказываем здесь о некоторых правилах, о некоторой практике поведения, бытового поведения, отношения с к людям и прочее. Дело в том, что, в принципе, если мы с вами евреи, то любое наше поведение будет называться еврейским, но просто будет со знаком минус или плюс. Это тоже познавательно. В свое время наш учитель говорил, когда 30 лет, больше 30 лет назад начинали мы в Москве уроки по Торе, как-то он обманывался, что нужно учиться у всех. Так и оказалось, у умных людей, у добрых людей, доброте и уму, умному поведению, а у плохих людей, например, у дураков, тоже нужно учиться, как себя не вести. То есть во всем нужно видеть урок для самого себя. У нас сегодня умеренность в запросах, и название говорит само за себя. Тема ясная. Мы ее уже касались однажды, и совсем недавно, даже несколько раз, по-моему, совсем недавно давали урок какое-то время назад, который назывался «Довольствоваться малым», умение довольствоваться тем, что у тебя есть, не гнаться, не гоняться за каким-то добавочными вещами, «маютар» называется, то, что относится не к самому важному, а уже избыточное, хотя определение избыточного тоже нужно ведь уметь дать. Для одного это лишнее, для другого это далеко, еще и до необходимого не дотягивает. Мы сегодня поговорим об этом. А прежде всего мы прочтем стих из Торы, на котором все это базируется, из недельного раздела Масаэй называется. Масаэй – это смехутная форма, если кто знает, что такое смехут в еврейской грамматике, от слова, от выражения «переходы бней Исроэль», да, «бамидбар». Евреи в пустыне. Евреи шли в пустыне 40 лет. Они шли, устраивая бивуак или механе, или лагерь, стан в определенном месте с определенным названием. Потом перемещались в другое место. И так за 40 лет они сделали какое-то определенное конечное число таких остановок. Называется Масаэй в Бней Исроэль. Переходы евреев в пустыне. И все они в нашем разделе как раз. Он последний из книги «Бамидбар», они все называются по имена. Хотя, с другой стороны, скажи, пожалуйста, какое нам дело до названия этих остановок, так я сейчас подумал эту тему, если карты все равно не перед нами, мы даже не можем их идентифицировать, установить, в каком месте они где находились. Карт много, но все это только сворот, предположения, исторические гипотезы, даже если это были великие учителя, они каким-то образом это определяли, получили от своих учителей, что нам. В этом, оказывается, есть такой тоже урок, что нам дают эти названия. Об этом пишут наши комментаторы. Но вот так иначе мы прочтем этот стих истории, с которым мы учим, что каждый еврей, еврей Торы тем более, должен уметь довольствоваться, не только уметь, а прям довольствоваться всем необходимыми вещами и не гоняться за большим. Вот этот стих мы сейчас прочитаем в книге «Бамидбар», 33 глава точно. Второй стих, скорее всего, второй стих. Да, второй стих. «И записал Моше места их выхода, выхода евреев, их выхода в походы по слову Всевышнего. И вот их походы по местам выхода». Вы знаете, я прекрасно знаю, что сейчас я прочитал, я взял книжку и прочитал, русский перевод. «И записал Моше места их выхода в походы», то есть они вышли из стана, чтобы идти в поход, в переход свой. По слову Всевышнего? По слову Всевышнего выхода или по слову Всевышнего записал Моше? Вопрос. Запятых нету в прямом тексте. И вот их походы по местам выхода. То есть там были выходы в походы, а тут походы в выходы. Так, заодно, если вам понятна эта фраза, я вам завидую, я такие фразы не понимаю. Мне нужны комментарии. И даже на иврите она непонятная. После чего в Торе, как я уже сказал, приведены стоянки, станы, биваки, да, если кто читал рассказы Лермонтова или Толстого о путешествии по Кавказу в начале XIX века. Так вот, стоянки, которые сделали евреи после исхода из Египта в страну Эрец Исроэль, или Эрец Канан, так еще назывался. Обратите внимание, повторяю, выходы в походы, походы по местам выхода. Дважды написано с перестановкой слов. Так написано «Моцаэй лемасаэйгэм» – их выходы в их походы. А слово «Моцаэй» – «Моцаэй» – смехутная форма, «исход». Нам известно это слово, выражение «Моцаэй шаббат» – «исход», в нужном числе «исход» из «выход из субботы». «Исход субботы». И слово «Моцаэй» – «перемещение». Ныне, между прочим, это слово «поездки», слово «носе» – «пассажир», да? А «носе» – это «пассажир», «линцо» – «ехать», на самом деле, прийти переходами, прийти в какое-то место, сделать там стан, лагерь, потом снова пойти, вот этот переход называется. Человек, кто так делает, называется «носе». «Са-са» – это называется «езжай-езжай», да, говорят водителю. Это вот называется «дивпоход» из Египта в Эрец-Исраэль. Так вот, очень странная форма – выйти, чтобы пойти, и тут же идти, чтобы выйти. Так это звучит. И в книге Кесов «Нивхар» – интересная книга, приведена «Драша». «Драша» – мы знаем, что это такое, да, помним. «Драша» – это толкование неочевидного содержания, не прямого содержания стиха. То есть, если, например, написано, что Авраам пошел, то пшат, самое простое объяснение, будет, что он пошел ногами, что его не понесли на носилках, как вельможу паланкине. Он пошел своими ногами. А драш уже будет, зачем пошел, куда пошел, все мотивации и так далее. Так вот, здесь то же самое будет драш по сборнику, известному сборнику Меам Лоэз, который все еще не перевел на русский язык, кстати. Там так написано, что из этого стиха и записал Моше их выходы в походы по слову Всевышнего, и вот, а потом идет перечисление, и вот их походы по выходам, и начинается это перечисление. Из этого стиха учим, что человек должен довольствоваться только самым необходимым для своей жизни и не просить ничего избыточного, лишнего, того, что, без чего можно прожить. Так написано в этой книге. Сейчас мы увидим, почему это так звучит. Странно очень. Вообще никакой связи же нет вроде бы. Кроме того, что человек, который знает иврит, понимает, что слово «мцэй» – «отсаот» – траты, то, что выходит из рук человека, деньги, которые он теряет, траты. Расплата. Вообще, в принципе, происходит из одного слова, может быть, здесь на это и намекает Тора. Совершенно точно она об этом именно говорит. Но два возражения. Что значит жить нужно скромно, нескромно? Во-первых, есть люди Торы, которые живут очень богато. Зачем же призывать всех жить очень бедно? И второе, почему нужно вообще быть умеренным в желаниях? Надо получать удовольствие от жизни. Как говорят, красиво жить не запретишь. Вообще нужно запретить. Тора запрещает жить красиво. Ну, купите себе какой-нибудь лишнюю приятную вещь, она приятная. Был у вас один айфон, стал другой айпод, или что там есть. Получайте удовольствие от жизни. Почему бы нет? Надо жить и получать удовольствие тоже. Есть такой урок тоже. Так вот, ответ. Два ответа. Первый, если кто-то на самом деле живет броско, иерарх, я бы сказал, синагоги. Так ничего можно выразиться? Иерарх синагоги. Разрешаешь, да? Иерарх синагоги. И он ездит на лимузине, какие современные, там, Бентли, Шментли, я не знаю, и собирает деньги с олигархов на то, чтобы помочь своей синагоге, а сам, вообще-то, львиную долю, наверное, берет все, потому что живет уже очень хорошо, и дом у него в центре Парижа, ну, в центре какого-то города, десятикомнатный, при трех-то детей. Это, все говорят, ну, конечно, это нескромное поведение. Так вот, если кто-то не прислушивается к советам Торы, жить скромно, чего не значит, что Тора не права. Хорошо, хороший ответ, да, чтобы мне тем больше не говорить. Когда я говорю, нельзя кричать на людей, раввин никогда не кричит на людей, мне вдруг говорят, а я знаю раввина, который кричит на людей. Я не знаю, знает ли он раввина, может, он ошибся. Допустим, все это пример, который я придумал сходу. То есть, чего не значит, что даже если кто-то кричит, что Тора наша плохая, значит, нужно не кричать на людей. Или у него была какая-то причина. Ему наступили на что-то, он закричал, ай-яй-яй. Мне говорят, ой. А вы говорите, что он не кричит на людей. Он ногу вытаскивал из-под вашего каблука. Второй ответ на второй вопрос. Красиво жить, да? Красиво жить не запретишь. Да, пожалуйста, живите красиво. Но Тора просто советует быть умеренным в своих требованиях и стремлениях, да, к чему-то, к какому-то достижению, к приобретению, киньян, к приобретению. И вот такое стремление, вот такое желание, требование, да, хочу так жить, хочу красиво жить, оно захватывает, начинает наполнять всю жизнь, оно не может быть просто так вот осталось, все, вот до этого уровня я гоняюсь за вещами, а вот выше уже не гоняюсь, вот это вот мне уже не нужно, поездки на Багамы мне уже не нужна, а вот отдохнуть там-то обязательно нужно, я устал, 2 месяца нигде не отдыхал. Так или иначе, это вещь, которая изнутри начинает разъедать человека, она захватывает пространство, внутреннее, духовное пространство, и человек толкает, пихает человека в непрерывную погоню за новыми приобретениями. На этом месте здесь нельзя устоять. Поэтому в самом начале лучше сказать, живем только на необходимое. Необходимое мы постараемся еще определить. Если мы не забудем, напомню, ладно, да, чтобы я не забыл определить. И тогда, если человек переполнен таким поиском новых приобретений, у него явно не до Торы, не до заповеди, не до изучения Торы. Поэтому Тора говорит, будь ограничен, управляй собой в этом. Это наше отступление было, кстати, из книги Кесов Непхар по книге Мэм Лоэс. Продолжается. Там так написано. Откуда мы учим отсюда про умеренность? Это самый главный вопрос. Кто это сказал, что нужно быть умеренным? Об этом сказано, записал Муше места их выходов, походы. А из нашего стиха. Живи на самом, называется, живи на самом необходимом, будь умерен в еде, питье, прочих удовольствий, не делай, сейчас я скажу, откуда стоит, не делай из них самоцель, не превращай их в культ. Таково главное правило того, кто хочет стать человеком Торы. Так написано, записал Моше выходы для походов, читай расходы. Записал, значит, учел, умерил, записал он их, взвесил для походов, что такое для походов, написано, для их походов по слову Всевышнего. Для походов по слову Всевышнего, то есть человек соизмеряет, что он тратит на эту жизнь, что он хочет приобрести тем самым, да, для того, чтобы совершить поход по слову Всевышнего. Что? Для своего жизненного пути в этом мире. Другими словами, куда он идет? В грядущий мир. Если твои расходы будут для продвижения, помогать для продвижения в духовном плане, то это по слову Всевышнего. Вот о чем здесь написано. Записал Моше места их выходов походы по слову Всевышнего. В то время как вот походы для выходов означают все пути, то есть все походы человека в этом мире, к вам пошел, из этого магазина в тот, пошел туда-то справку получать, того, что он квартиру купил, устраиваются материально, нужные вещи, кстати. То все походы в этом мире, все походы человека должны совершаться только ради необходимого. Это называется вот походы для выходов. Для выходов в грядущий мир. Только ради необходимого, а не для обогащения, как самоцели. Непростая вещь, я максимально разжевал, так написано в этой книжке, это называется на самом деле драж, но вот исходим из того, что это правило нам известно. Есть еще много мест в Торе, которые говорят о том же самом правиле, и даже когда мы говорили «довольствоваться малым», там тоже ведь приводилось это каким-то образом, может быть, не впрямую. Мы же ведь как учимся, вы заметили в последнее время? Мы же ведь не всегда берем стих, в котором написано «не воруй», и мы говорим, почему не воруй и как не воровать. То есть мы понимаем, что не воровать, а как не воровать, мы еще не научились. Что-то у нас все время воруется. Нет. Мы берем стих, в котором только дроша, ремес очень часто бывает, только намек на то правило, которое мы сейчас обсуждаем, и примеры жизни мудрецов на это правило мы будем приводить. Например, стих в книге Шмот, на недельном разделе Мишпатим, 23 глава, 25 стих. Там так написано, когда войдете в страну, то не служите другим богам. Посмотрите, книга Шмот, 23 глава. Прямо сейчас, посмотрите. Не служите другим богам. Там написано в 11 числе, по-моему, да, точно. Не служи другим богам. Будь верен Всевышнему. Примерно мой пример, перевод. А там так написано, совершенно точно. И тогда он, Всевышний, благословит твой хлеб, лехемха, и твою воду. И твою воду, твой хлеб, твою воду. А больше ничего не благословит? Больше у меня ничего нет, что ли? И дальше написано, прямо тут же. И уберет болезнь из твоей среды. Лишит болезней твою среду, значит, не только тебя, а вообще всю среду, чтобы ты тоже не заболел. Не заболел. В Талмуде, в Вавилонском Талмуде, трактат Бава Кама, 92-й лист, 2-я страница, мне написано. Там так написано, что если будешь довольствоваться самым необходимым, хлебом, водой, там комментируется этот стих, в котором сейчас привели в Шмот, благословит твой хлеб, твою воду. И если будешь довольствоваться самым необходимым и не добиваться большего, он тебя благословит тем, что не будет у тебя болезней. мы добавим здесь, и так смысл, так это следует, и физические болезни, и духовные, не будешь гоняться за ни зачем. Вот мы сейчас говорим, нужно что? На самом деле на хлебе и в воде жить, давно я уже говорю, а вы не, вопрос не задаете. Не-не, самое необходимое – это хлеб и вода, то, что требуется для жизни. Ну, наверное, для нашей жизни требуется еще какой-то набор продуктов, поливитаминов, я знаю, там, углеводородов, белков и так далее. Это и называется хлеб и вода. Прямо такое название. То, что нам нужно для того, чтобы жить. Но на самом деле, может быть, и для того, чтобы получать какое-то минимальное удовольствие в жизни, минимальное. Не, слово минимальное не придирайтесь к нему, потому что не маленькое, оно может быть большое, но необходимо для того, чтобы ощущать себя полноценной живущим жизнью. Полноценной жизнью. Главное, чтобы не смотреть на других, говорить, смотрите, как они хорошо живут, а я живу плохо. Я и сейчас знаю людей, которые питаются очень скромно, не в силу того, что они взяли диету на себя и хотят просто похудеть. Диета – люди, которые герои, сплошные герои, которые соблюдают эти диеты, которые, в принципе, как правило, не помогают. Но мне кажется, есть такие ресурсы в человеке, они показывают там такие ресурсы в человеке, которые просто удивляют, человек, кажется, может там днями ничего не кушать, и живет сейчас припеваючи хорошо, ну, кроме таски по еде. Она чисто такого, я бы сказал, духовного плана, не физического. А значит, организму нужно только то, что нужно организму, все остальное она отторгает. Тора об этом говорит, но сегодня у нас не урок по диетологии, не медицинский урок. У нас урок сегодня как раз о поведении духовного плана, а именно человек, который кушает много, это хорошая вещь, нездоровая, приятная. Единственный минус во всем в этом отвлекает от Торы. Не потому, что когда он кушает и как готовит, а вообще всю жизнь он так. Его жизнь такова. Надо уметь управлять собой. Тот, кто не управляет собой, однажды решил своим чувством, ощущением, желанием командовать им в каком-то одной области, например, в еде. И тогда он может уступить по всему фронту. По всему фронту, не дай Бог. Еврею запрещается быть рабом своих желаний. Так вот, так написано в Бава Каама, а Раби Натан Айбишес пишет в книге «Яарот», «Яарот Дваш». Там так написано. Я вот не написал, в какой главе. Там так написано. «Кто приучил себя к умеренности, однажды ему это удалось, тот избавлен от многих забот материального мира». Именно от забот, да ага. То есть у него нет проблем, он спит спокойно ночью. Это комментарий, не больше. Раби Исраэль Салантер объясняет это так. Ну, так это объясняет слова «Раби Натан Айбишес». «Если мне не хватает уверенности в помощи Всевышнего…» Обратите внимание, сейчас я повторю, очень необычайный комментарий. «Я восполняю это умеренностью жизни». Ну, все слова понятны вроде, да? Есть такая вещь, уверенность в помощи Всевышнего, бетахон называется, бетахон Ашем, да? Башем. «Я уверен, что мне поможет?» Так вот, если мне не хватает этой уверенности, у меня это будет засчитано, если я буду умеренно жить. Это объяснение, кстати, которое дает Раби Яков Каменецкий на выражение Раби Исраэля Салантера, который объясняет слова Раби Йонатана Айбишеса на Талмуд Бава Кама по поводу стиха в Шмот. Ну что, собрало все вместе. Вот Раби Яков Каменецкий объясняет. Предположим, человеку нужна определенная сумма денег, ему нужно ее достать. Он бегает от каспомата, так он в Израиле называется, к каспомату, а там он ничего не дает. Из-за этого он опаздывает на свадьбу. Ужас какой, чужой, слава Богу. Ему нужна определенная сумма для жизни. Нужна вот сейчас. У него вообще-то нет уверенности, допустим, что Всевышний ему с этой суммой поможет. Но не поможет он ему. Вот так думает. Нет, конечно, Всевышний мне поможет, но сумму-то он мне все не даст, надо даст мне поменьше. Что-то поменьше, да даст, понятно, что что-то даст, поменьше. И это будет ему не хватать. Если так, то ему надо готовиться именно к меньшей сумме. Вот о чем сказал Рав Каменецкий. Такова компенсация. Знай, что ты ее и получишь. Из-за того, что ты так думал, что уже это я получу минимальное. Не бывает так, что ничего не получишь. Живые же мы все. И это компенсация чего? Компенсация того, что у тебя, что тобой не был исполнен мицва, красиво, во всей полноте исполнен мицва, бетахон, а именно уверенность в том, что Всевышний тебе поможет. То есть мне нужна большая сумма, я должен верить в то, что Всевышний мне ее даст. Это заповедь называется бетахон. Например, смотри наш урок. Наш урок называется «Всевышний поможет». Прям тоже недавно был такой урок. «Всевышний поможет». Но мне трудно выполнить эту заповедь Бетахон. Трудно. Я полагаю, что я получу меньшую сумму. И как только я к ней себя приготовлю, что называется, смирюсь, и буду за нее благодарен Всевышнему, мне это будет засчитано как выполнение заповеди Бетахон. Сложно? Нет, по-моему, не очень. Хотя практические вещи, сейчас расскажем практические вещи тоже. Первая история про раби Йосефа Хаима Зоненфельда. Великий человек, великий раввин, главный раввин Иерусалима, долгое время был. Когда ему было 78 лет, и он приболел, 78 лет, ну что, прожил после этого немало, но стал больной. Жена ему приготовила горячий куриный бульон. Все мы знаем, что в еврейской кулинарии горячий куриный бульон, такой жирненький бульон, я даже не знаю, достали его ли тех бабушек, я достал, когда это давалось как лекарство от всех болезней, как для выздоровления, человек или ребенок, он приболел, ему давали бульон, внепланово его варили. Вот ему, это все это не в России происходило, как откуда мы с вами, да, Украины, а в Иерусалиме ему жена приготовила куриный бульон, они, наверное, были тоже из Восточной Европы. Все годы это считалось лакомством, которое не просто лакомство, но которое восстанавливает силы заболевших людей. Раб взял ложку, посмотрел на куриный бульон, все происходит в будни. Он его отведал, положил ложку и начал благодарить жену, что очень вкусно, попробовал, все видели, он попробовал, сказал своим домашним. А потом объяснил, ну, мне этот бульон не нужен. Попробовать я попробовал, но я сегодня не буду. Почему? Сегодня не суббота. И незачем себя баловать особой едой. Да? Субботней едой. Всю жизнь я мало ем и пью, так он сказал. Почему теперь нужно отступать от этих правил? Вот сделай мне это в субботу, так он сказал, и я с удовольствием это съем. Он довольствовался малым. Просто такой пример для вступления в тему. Второй пример про адмора из Клойзенбурга. Ну, тут уже был не просто отказ от чего-то, потому что не нужно, нет необходимости. Хотя Раф Зоненфельд понимал, что он больной, и вообще-то для восстановления тела можно, мог съесть вкусного бульончика, тем более, что жена бы обрадовалась, и не обвинил бы ее. Ни у кого-то ничего не было отнято. Вот про адмора из Клойзенбурга, это другая история. После окончания войны, Второй мировой войны, он много занимался еврейскими беженцами, даже не беженцами, все происходило в Германии, еще никуда не убежали, их только освободили из лагерей. И те евреи, которые пережили Шоа, при помощи американских оккупационных войск, кстати, устраивал их в лазарет, устраивал, снабжал едой, наверное, все снабжались, но, одним словом, завод тоже был, личное участие можно было приложить очень-очень много, он этим занимался, вплоть до того, что подыскивал, помогал разыскивать, восстанавливать семьи рассеянные. Я был связным между ним и гражданскими властями. Власти были не гражданские, а военные, американские. Сам ел урывками. Иногда месяц не снимал с себя одежды, почему-то уже спал просто буквально несколько минут каждую ночь. Особенно ужасно выглядел на нем, как было написано вот в этом рассказе, рваная обувь. Он ее всю износил. Она вообще-то всю войну на нем была. И многие уговаривали сменить эту обувь и купить, и деньги могли помочь, да и у него, может быть, были. И он сказал, сначала обуйте этих несчастных, а последним обуюсь я. Так он сказал. И вот Рав Моше, один из учителей, один из его приближенных или друзей, Рав Моше Элиэзер Эйнховен, решил схитрить. Он достал новую обувь, написано, что пошил на деньги Рава Эйнховена, пошил обувь лучший обувчик, как сказать, сапожник Мюнхена. Город Мюнхен, да? Все происходило в Мюнхене, значит. И взял эту пару обуви, Магафаем написано, я так полагаю, что большие ботинки такие, серьезные. Видите, не американская обувь, а пошитая здесь, сейчас. Вошел в комнату Рава, которую он не закрывал, под утро, когда тут прилег на часок. Взял старые ботинки, а на их место поставил новые. Утром Раву ничего не оставалось делать, как обуться в новые ботинки. И он в них ходил и говорил своим ближайшим, что он чувствует себя крайне неудобно перед теми, кому он помогает. У них слабая обувь, разбитые, а у него новые ботинки блестят, сияют и красиво звучат при ходьбе. И несколько раз он порывался поменяться обувью с другими людьми. Единственное, что мешало ему, не подходил чужой размер. У него нога была как-то нестандартного размера. Так он остался при своей обуви. Вот видите, здесь немножко другой пример. Адмор – это руководитель хасидского движения из Клойзенбурга. Это был наследственный титул у этих адморов, этих руководителей клойзенбургских хасидов в Германии. Он не то что лишнее не брал, не приобретал, он от необходимого отказывался, если установил для себя другую норму поведения. Сейчас он мог удовольствоваться именно этим. Но все остальное было уже избыточно, тем более на фоне всеобщего человеческого горя, которое было вокруг тогда, после войны. Книга «Меор Вашемеш». Есть такая книга, там тоже интересные вещи написаны. Я выписал несколько. В одной из книг у меня есть просто несколько ссылок на эти книги, которые сейчас я читаю. Кое-что я помню, когда читал, это я открываю. На эту книгу я сейчас вышел прямо вот на днях. Там написано, что основа человеческого бытия, одна из основ – это нетребовательность к окружающему миру. Самоограничение, то есть умение ограничиться самыми необходимыми для жизни вещами. Если умение, это не значит 100%, соблюдение этой вещи. Но если человек отдается погоне за избытком, за то, что ему нужно уже для получения каких-то определенных удовольствий, он, в принципе, извращает смысл своего существования. Это теория. Я сейчас не говорю, давайте сейчас все бросим, оденем циновки, будем жить как индийские йоги. Не циновки, сядем на циновки, чресла свои припая, и будем пить глоточек воды, и все. Это никто не говорит, почему? Потому что нужно чувствовать себя нормальным образом, кушать, питаться нормальным образом, но не переедать. Чтобы еда не приходила в жор, мне извините за это выражение, что когда человек уже начинает есть ради того, чтобы есть, а не то, чтобы он голодный. Хотя немножко можно и получить удовольствие от жизни. Всевышний дал все удовольствие этой жизни для того, чтобы мы понимали, какова наша цель. А вот мы же, в общем, пример. Я уже однажды рассказывал, а может нет, не знаю. Это как автомобиль. Если спросить автомобиль, что ты хочешь, он скажет, я хочу бензина. А что ты еще хочешь? Спрашиваем, автомобиль новый, красивый, только что с конвейера спущенный. И ожидаем, что скажет, ой, я сейчас хочу вас всех покатать. А он говорит, бензина. Не, ну а кроме бензина? Он говорит, еще масло налейте мне, масленку. А сколько ты хочешь бензина? Все. Ну, бак мы тебе зальем, хорошо. Может быть, ты хочешь больше баков? Хорошо. Хочешь, мы весь салон твой зальем? Он герметический? Он говорит, замечательно. Залейте меня салоном, и я буду балдеть. Это автомобиль. Он хочет бензина. Он не хочет кататься. Мне, знаете, для этого он сделан. Для этого ли сделан человек, чтобы, получая удовольствие от того, что ему нужно для жизни, он вдруг поменял свою жизнь на гонку за этими удовольствиями. О, красиво сказал, нет? Сложно. У вас есть возможность перемотать ленту обратно. Сейчас посмотрите. Это не мои слова, это из книги моего Арбашемеш. Как мы понимаем, все равно совершенно без бензина тоже нельзя. Да, машина должна ехать. Мы наливаем ее не с избытком, а сколько нужно. И она нам благодарна. Итак, погоня за избытком по этой книге человека лишает возможности выполнять свое назначение, то есть реализовать свой потенциал, то, что в нем заложено. Вот, а теперь интересный, вот важный момент. Праведники мира считаются основой нашего мира. Ничего такую фразу сказал? Надо бы сказать, основа нашего мира являются евреи, выбранный народ. Не буду говорить, потому что не так. Праведники мира, святые люди, евреи, которые учат Тору, которые распространяют ее, цадики, праведники, они являются целью, основой нашего мира. Можете посмотреть мою статью в блоге на Толдот.ру, она небольшая, называется «Не на небе она», в смысле Тора, «Не на небе она», а 26 июня сего года, а сей год у нас это 2011. Так вот, праведники мира считаются фундаментом и основой всего мира. Праведники мира, Олам, основа мира, да, тоже. А вот момент какой важный. Из-за них, из-за их наличия, из-за их праведности приходит в этот наш мир изобилие, благополучие и вообще мир, шалом. Все, что другим людям нужно, приходит из-за них, но сами не обязаны довольствоваться малым. Приходит шеф и изобилие из-за того, что они ведут себя праведно, из-за того, что они пользуются малым. В этом парадокс. Так сказано про раби Ханину бен Доса, это с предыдущего моего урока, который на эту тему назывался, помните, мы говорили, довольствоваться малым, про раби Ханину бен Доса. Там так сказано, всему миру дано пропитание, дается пропитание из-за него одного, из-за его праведности, а ему достаточно несколько плодов с рожкового дерева, самое невкусное, ну, фруктовое дерево, вот сейчас даже никто не ест, слабокормящее дерево. Ему достаточно в день несколько таких рожков. Так сказано про нашего праотца Якова, Яков Авину, в книге Береши, 32 глава, 6 стих. Там так сказано: «Повстречав брата Исава», после того, как он возвращается, он, Яков, возвращается от Лавана, и Исав идет ему навстречу, и они разговаривают о своем материальном благополучии, и вдруг сказано было в 6 стихе, как Яков говорит: «Есть у меня бык, осел, раб, рабыня, все у меня есть». «Все у меня есть, это я сказал». Он сказал: «Бык, осел, раб, рабыня». Почему в единственном числе? Ну, вообще, русский язык позволяет это. Перевод как раз понятен. Это было тогда, когда немец пришел в нашу округу. Немец – это немцы, да? Ох, зайца в этом году в лесах полно, да? Или картошку уродилось. Их много картошек-то, она уродилась. В иврите то же самое, между прочим. Единственное, что только так будет сказано: немец пришли, картошка уродились, и заяц, их много. Все различные глаголы. Обратите внимание. Почему здесь в единственном числе, какой есть смысл? Дроша. Тем самым он сказал, что не нуждается в благословении отца, который благословил его росой с неба. Хелов там был еще сказано, лучшим, да, от земли. А Исав позавидовал той брахе, тому благословению. И теперь он, помните, после чего он решил его убить. Сейчас Яков боится его мести. Он браху у него украл, духовного высокого плана. Он сказал: да не нужно мне ничего. Духовного, вообще просто высокого плана. Будь у тебя всего от этой земли. Роса с неба и лучшая земля. Как раз материальная она. Он сказал, что не нуждаюсь я ни в чем. Мне достаточно минимального, самого малого. А именно одного быка, одного осла. Есть у меня бык, осел, раб, рабынь. Больше мне ничего не нужно. Не надо мне много быков, много ослов. Это не для меня, не для меня, человек, который много ослов, а для тебя, человека земных интересов. И повторяю, третий раз повторяю, если вы скажете, что земные интересы тоже не помешают нам в нашей жизни, а мы, мол, не праведники уровня Якова, то ответ такой: мы учимся у великих людей настоящей праведности. Из-за этого я приезжаю сюда, из-за этого вы включаете в основное время свои экраны, смотрите мой урок. Именно из-за этого мы учимся быть праведниками. Получится или не получится, это другое дело, но все зависит от нашего стремления, желания. А главное, что нужно нам выучить, узнать, определить эти ориентиры. И мы знаем фразу, послушайте, я ее записал, сейчас я ее произнесу. Насколько мы повторяем в себе эти качества праведников, настолько и не больше мы люди Торы. Другими словами, мы, евреи, ровно настолько, насколько пытаемся учиться у наших праотцев и мудрецов. Третий пример – Рави Хаим из Воложина, который любил показывать своему окружению письмо. У него было письмо, прям бумага сложенная. Письмо у него это хранилось. Письмо написал Бах, адресовано оно было Тазу. Сейчас скажу, кто такой Бах, кто такой Таз. Мне не сложно. Я прям своих сегодня готовюсь. Я взял просто из своего архива журнал «Истоки». Сначала про кого нужно сначала сказать? Сначала нужно рассказать. Сначала скажу про Баха. Раби Йоль бен Раби Шмуэль Яфе. Это имя его, по фамилии Сиркис. Он известен всему еврейскому миру под именем Бах. По названию своего обширного комментария, который называется «Байт Хадаш» – «Новый дом». Да, Шурхан Арух – накрытый стол, Мапа – потом Рав написал скатерть на нем, а все это стоит в доме Байт Хадаш. И он написал эту книгу Байт Хадаш на все четыре части крупнейшего труда, который называется Турим, Раби Якова бен Ашера. Якова бен Ашер. Бен Ашер. Почему? Отца нужно склонять. Подержи. Так вот, Бах был крупнейшим законоучителем, мудрецом своего времени, и, да и нашего времени, потому что он составил ценнейшее замечание к тексту Талмуда. А, кстати, родился он в Люблине в 1561 году. Ой, сколько у нас лет осталось? 500? Все-таки 450 лет. В этом году 450 лет со дня рождения Баха в городе Люблине. А скончался в 1640 году в Кракове. То есть жил в пределах Польши и говорил на идише соответствующим. А Таз, Раби Давид бен Шмуэль Аливи, он был левитом, по фамилии Сегаль, Он, у него годы рождения чуть позже, 1586 по 1667. Крупнейший посек, законоучитель 17 века. Автор известнейшего труда, который называется Турей Загав. Турей Загав. С комментариями на все разделы Шульхан Аруха, который был написан раби Йосефом Каро. Правильно, да? Я так подробно говорю, чтобы звучало, что такое Бах, что такое Тасс. Они так вместе в комментариях по две стороны. Шульхан Аруха приводится в книге, которая называется Шульхан Аруха. Вот по сокращенному названию Турей Загав, название этой книги, он стал известен под именем Тазз, Тедзайн. Он был учеником и зятем величайшего талмудиста своей эпохи Баха, о котором мы сейчас только говорили, раби Йоэля Сиркиса, в доме которого прожил много лет. Так вот, в письме, которое хранилось у Хаима из Воложина, Бах писал Тазу. «Я пошел новую одежду на летний праздник». Летний праздник, скорее всего, Шивуот. И у меня остался, слава Богу, да, он написал, Зарашем написал, письмо написал. И теперь я должен портному дать деньги. А у тебя, я помню, хранятся мои 4 золотых. Я не знаю, в долг он брал его или дал на хранение. Так вот, верни мне 4 золотых, мне их верни, там еще останется сдача, и купи на нее моей дочери, она же твоя жена, угощение к празднику. Праздник скоро будет. Я отец, хочу, чтобы ты, муж, купил ей орехов. Порадуй тебя на праздник. Из письма следовало, как скромно жили наши мудрецы. И в то же время мы не забываем, как много им удалось сделать в Торе. По их книгам мы учимся. Причем в ешивах, которые устроены это по их методу, по их способу преподавания, эти ешивы устроены. Может, из-за того, что они так жили скромно, отдавали все силы Торе, может, благодаря этому мы с вами знаем нашу Тору. Раби Яков Йосеф Герман. Не знаю, как Герман или Герман. H, Герман. На иврите Гай. Он любил исполнять заповедь гостеприимства. Всем был известен. Всегда у него были гости. Ахнасат Орхим. Но дело в том, что в доме у него была старая мебель. Уже очень старая мебель. Мебель, ну, очень старая. И жена просила хотя бы купить диван, заменить диван, потому что это никуда не годится. Они все, что можно, пружины еще не торчат. Но он обветшал, порвался, вида никакого. Просто некрасиво. А послевоенное время, кстати, между прочим, тоже на деньги не очень, денег не очень-то много, на такие вещи, как мебель. И сейчас и диваны стоят недешево. Но у нас всегда перепадает, что да, диван-то мы с вами можем купить. Я правильно говорю, да? Диван мы с вами можем купить, какие же мы нищие, какие же мы бедные. А никто не говорил, что мы нищие. Ну да, никто не говорил. Если бы кто не говорил, я бы этого урок не проводил. Это я сам с собой разговариваю, ничего. Так вот, нужно купить диван. А он не соглашается. Муж сам, Рав Герман, не соглашается. И говорит, я хочу, чтобы люди чувствовали себя в нашем доме свободно, не смущались, сидеть как хотят, развалившись ногами, не знаю. Приходит много бедняков, кстати. Им непривычно сидеть на ног поскрипывающих диванах. Это стесняет людей. Вы видели, как скромный человек сидит на новой мебели? Ну, с краюшку, чтобы только, я не знаю, ну, не запачкать. Он да ничего не запачкает, а все с краешку сидит. А я говорю, не хочу, чтобы они чувствовали себя неудобно, люди, которые приходят в мой дом. Для этого есть заповедь гостеприимства. От себя скажу, что у меня сначала, когда я прочитал этот рассказ, меня это объяснение немножко смутило. Не покоробило, но смутило. Получается, что бедного человека надо, например, кормить скромной едой, да? Не надо ему давать там какие-то вкусные вещи. Он же привык-то кушать-то чуть-чуть, чтобы он не чувствовал стеснения. Но вот какой неожиданный ответ следует из этого рассказа. Смотрите, рассказ же продолжается. Жена попросила друга семьи, рава Боруха Бера Лейбовица, главу ешивы Каменец, между прочим, величайший раввин, уговорить мужа купить новый диван. Раз мы всех принимаем, то скажи, денег-то у нас есть. И тот стал уговаривать, но Рав сказал, что это будет стеснять гостей, не хочу. И Рав Лейбовец вернулся и сказал жене Рава следующую фразу. Твой муж, как мне кажется, совершенно прав. Почему прав? Смотри, как работала раввинская мысль, какая логика. Это же не просто, это же не логика, состроение. Я получаю удовольствие. Такие удовольствия можно получать. Однажды он рассказывает, я шел по улице, была грязь жуткая, дождь, скользкая, я упал случайно и упал в грязь, попал. А шел я к вам, и пытался я очистить свои брюки, ничего не получалось. И решил туда не пойти. Ну, как все равно пойти в Каспомат, не найти деньги и не пойду на чужую свадьбу. То же самое здесь, испачкался, я пойду домой. решил к вам не заходить, чтобы не испачкать вам все там на свете. Как вдруг вспомнил ваш диван, как он выглядит, и подумал, что вы не будете, явно не будете переживать, если я немного его испачкаю. По-моему, твой муж прав, сказал он, и поэтому диван, так не знаю, купили или не купили, но смотрите, вот пользовались малым. Между прочим, тоже непростая вещь. Вы помните, да, в первом случае Рав Зонненфельд не ел лишнего для себя. Во втором случае адмор из Клойзенбурга, что он сделал? Он не брал обувь, почему? Потому что других нет обуви. Рав Зонненфельд не брал суп, куриный суп, бульон. У других кто был суп, он не брал для себя. У этого не было. А здесь он в своем доме не делал диван для того, чтобы было удобно пользоваться этим домом чужим людям. Мы говорим все время про мудрецов, про праведников, но это касается каждого из нас, я так думаю. Кто чувствует свою принадлежность к евреям, тому уж точно это правило касается. Понятно, что евреям нужно радоваться жизни, и когда он обходится самым необходимым, вот получает он какие-то вещи, что-то ест, приятный хлеб кушает, амуцы говорит, браху говорит, устраивает субботнюю трапезу. Главное, что он не испытывает влечения к тому, что по своей природе избыточно для него. Так вот, я такое прочитал сегодня фразу. Если сравнить самого простого еврея, и забыл, где я ее прочитал, наверное, в книге Иерухама Лейбовица, сейчас я скажу, скорее всего, там дальше идет цитата оттуда. Если сравнить, так написано в той книге, было самого простого еврея, который пользуется, умеет пользоваться малым и представителем любого другого народа, у которого все есть, то радость первого представляется истинной радостью, в то время как радость второго эфемерна, ибо она идет не из Торы, не содержит в себе духовной составляющей. Теперь мне скажете, очень интересно, Пятигорский, ты взял простого еврея, из евреев, не богатого, а из других народов ты взял человека богатого и сравниваешь их. Так я и сравниваю радость. Почему из других народов? Потому что еврей, в принципе, богатый еврей, должен быть человеком Торы, поэтому он для меня не является примером. Он может тоже вкусно жить, громко чавкать, вести себя безобразно, яхту покупать, футбольные команды, будучи хорошим человеком, кстати, уверяю вас. Но это мне не пример. Почему? Потому что возьмите простого еврея, которому вообще радоваться, в принципе, нет чего, а он выполняет заповеди и благодарен Всевышнему за то, что он ему дает. А радость от всеобщего обладания всем нас этим, там радость того, кто и не является вообще сторонником Торы, вроде бы эта радость нормальная, что у него еще в жизни остается? Так вот, если их сравнить, первая радость намного серьезнее, весомее и не эфемернее. О, прямо так написал в своей книге «Да, Тора», так называется книга, «Раби Рухам Лейбовиц». Не тот Лейбовиц, о котором мы говорили чуть выше, да, там тоже был у нас Рав Лейбовиц, откуда он у нас был, откуда он к нам пришел и там же и остался. А вот здесь у нас, сразу ведь ничего не найдешь, а здесь у нас это Раби Ирухам Лейбовиц, автор книги «Датура». А может, еще у нас будет что-нибудь? Да, где-то он написал на раздел Торы Баалотха. Так тут автор приводит стих Торы в книге Дворим, 28 глава, 47 стих, про то, что говорит Всевышний еврейскому народу. Он так говорит: если ты во множественном числе, на память, ну скажем во множественном, если вы не будете служить Всевышнему, своему Всевышнему, в радости, Симхат Лейв, в сердечной привязанностью. И дальше что-то написано. Там дальше так написано. Если не будете служить Всевышнему в радости и сердечной привязанностью, то тогда вы будете служить врагам, которых я на вас нашлю, и будете служить там в голоде, жажде, наготе, в лишении всего, под железным игом. Там много всяких хороших слов написано. Вплоть до истребления. Так кончается этот стих. Следующий стих. Но главное, если не будете служить своему Всевышнему в радости. Называется «служите Всевышнему в радости». Приказ. Отсюда следует, что нужно в радости исполнять заповеди. А какие заповеди? В частности, и довольствоваться малым. На тему этого стиха говорит раби Михаль Иуда Ливковец. Он умер просто 10 дней назад, по-моему, 2 недели назад. Были похороны большие, и почти весь религиозный Израиль съехался на его похороны, на брак. А вот до этого он такую фразу сказал, один из руководителей поколения нашего. Он так сказал: вопрос, как можно приучить ребенка к скромным требованиям? если у него перед глазами стоит пример сверхсытого существования, из книг, соседей, да просто на улице, телевизор, слава богу, нет, скажу я, но все равно пример того, как люди гонятся за деньгами, даже в религиозной среде, хотят жить преуспевающе, обладают какими-то средствами большими, и видно, что они радуются этому, тем, что они живут богаче других, и не хотят терять свой уровень. Как ребенку можно приучить к скромному поведению и к скромным требованиям? И отвечает, очень просто, не просто, очень сложно, но ответ очень простой. Только если в семье, кроме скромных условий, условия существования должны быть скромными, царят радость и веселье от соблюдения Торы. Между прочим, даже люди, которые живут богато, я таких тоже очень знаю, много знаю, люди, которые не стеснены в средствах, и даже у них скромная жизнь, даже они не живут с переизбытком, тем более наружу. Нет, они внутренне скромны, минимальная мебель, минимальное удовольствие похода в кино у нас не бывает же, театр и так далее, прочие вещи. Учат Тору, соблюдают заповеди люди, у которых есть деньги, и они дают цдаку большую, потом устраивают свадьбы с дочерями, об этом уже поговорим еще, и так далее. Вы заметили, получается, что у каждого вообще-то, в принципе, свой уровень необходимый, нужно его выяснить, потому что я, например, сейчас определю свой необходимый уровень, и самое неправильное будет сказать, а он вообще выше того, что я получаю. Есть такое, да, вот мне не хватает. Оказывается, мне хватает, а на что мне не хватает? Можно взять и изучить даже, что нам нужно для того, чтобы оценить эту необходимость сестры. Может, на новую квартиру нужно купить. Некоторые люди продают дом для того, чтобы устроить свадьбу своим дочерям. Чтобы написано в Торе, пусть человек продаст все, что у него есть, но купит, заплатит за то, чтобы у него был Талмид Хахам у его дочери, чтобы выйти замуж за Талмид Хахам, за мудреца Торы. Почему нужно заплатить деньги? Потому что, в принципе, Талмид Хахам – это такой человек, который учит Тору. Поэтому, если ты хочешь, чтобы он у тебя был в семье, значит, тебе придется на какое-то время на содержание его. Это необходимо. Сейчас скажут, пускай все идут и работают, но не дай Бог, и у нас получится, что сразу же Тора и останется вне еврейского народа. Только по вечерам учить ее. Да, все должны учить по вечерам. А специалисты должны ее учить с утра до вечера. Их нужно поддерживать. В том числе не только всем обществом, но и частным образом. Я просто беру такого Талмид Хахама и делаю своим зятем. И буду ему помогать. Видите, деньги на что-то нужны. Одному нужно больше денег, другому меньше. Это зависит от его привычек, от его условий, в котором он воспитывался в детстве и так далее. То есть для каждого это вообще текущий такой, такая переменная, она подвижная. Нельзя сказать, что каждому нужно один кусок хлеба утром. Одному человеку и один кусок хлеба лишний. Я, например, начинаю испытывать чувство голода где-нибудь часам 3-4, ну, при нормальных погодных условиях и прочих дня. Все зависит от родителей, а не от условий жизни. Если родители рады тому, что они имеют, что у них имеется в доме, то и ребенок будет стараться сохранить, стремиться сохранить такую же атмосферу в своем будущем доме. И не будет завидовать другим. Где есть радость, там нет места зависти. Про зависть мы тоже говорили, посмотрите на наши уроки. И пример из истории из жизни Раби Эльяу Элиэзер Деслер. Он вспоминает, что в детстве его мама кормила, ну, называется, ячменные каши, что ли, ячменные зерна растолтые с молоком. Он постоянно это кушал. И она вся говорила, что полезно это для здоровья. Скорее всего, это полезно для здоровья. Я просто не могу ячменную кашу просто видеть. А вот его кормили. И он радовался жизни. И был очень полезен для здоровья. В доме ничего другого, скорее всего, и не было. А оказывается, что это, как он сам сказал об этом, оказывается, это еще и полезно для души. Ибо с детства человек на такой каше, на таком конфликс, приучается жить скромно и обходиться самым малым необходимым. Теперь это конфликс, это уже изыск, это лакомство. А раньше это было, видите, как вода и хлеб. Внук Хофец Хаима, Раби Гирш Закс, это его два имени, а Закс – это фамилия, вспоминается слов своей родственницы, родственница Хофец Хаима, который присутствовал на первой свадьбе Хофец Хаима. Он первый раз женился, потом у него жена умерла, он второй раз женился. И вот этот сын, кстати, от второй жены, он вспоминает, как он разговаривал с этой родственницей. И она рассказывала, она была на свадьбе, первой свадьбе Хофицхайма, она рассказывала про эту свадьбу. Тесть, отец первой жены Хофицхайма, был таким нищим, что нечего было устроить свадебную трапезу. Трапезу заповеди, да? Это же заповедь. С трудом достали где-то старый мешок, мешок, может, новый, но со старым зерном пшеничным. Хочется думать, хорошее, не ячмень, да, пшеница. А зерно поели мыши. Какую часть не съели, какую часть еще не успели. И всю ночь перед свадьбой вот эта родственница вместе с невесткой сидели, перебирали эти зерна, отыскивали, что можно оставить в еду, что для того, чтобы там сварить, не было, похлебку что-нибудь там делали, хлеб запекли, чтобы было что есть. Всю жизнь потом Хофицхайм говорил, что он благодарен Всевышнему за то, что дал ему в жены бедную невесту. Ну, интересное выражение. Почему? Потому что девушка из богатой семьи, скорее всего, не давала бы ему заниматься Торой с полной самоотдачей. Ей ведь нужно еще что-то в этой жизни. А бедная невеста к другой жизни и не привыкла. И такую фразу он сказал. «Всем, что я добился, я обязан своей первой жене», – говорил Хофицхайм. А я от себя добавлю здесь. Только подумайте, представьте себе на секунду. Всем, что сделал Хофицхайм, он обязан первой жене. Будь у него другая жена, у нас бы, не дай Бог, не было бы книг Хофицхайма. Вот к чему я это говорю, по его свидетельству. Рабби Иуда Цадка в Иерусалиме жил. Его пригласили, известнейший раввин, крупнейший в своем поколении, его пригласили на собрание раввинов по поводу сбора средств, а также еще хизук называется, да, для укрепления уровня ешивы в одну ешиву, ешиву. Ешива называется Огель Моше в Бнейбраке, известнейшая ешива, большое здание. Сейчас большое здание. Ешивой руководил его любимый ученик Рав Мойше Малха. И он согласился, уже будучи в возрасте. И вот к нему в Иерусалим прислали такси. Подъехал такси, чтобы он поехал в Бнейбрак. Он спустился, взял такси и отказался наотрез на нем ехать. Он сказал, что никогда не ездит на такси. Это безбус называется, как называется. Нецелевая трата денег. Безобразие. Потому что есть Нэшер, есть Шрут. Есть автобусы и большие, и маленькие, такие, да, специальные машины. Между Бнейбраком и Иерусалимом. Из Иерусалима спокойно можно ехать в Бнейбрак за маленькие деньги. И он согласился ехать в этом Монит, в этом такси. Такси только тогда, когда ему сказали, что вообще-то уже деньги-то оплачены, машины-то уже наняты, все равно. Поэтому пускай он едет. Но это в последний раз. Он взял обещание, что это в последний раз им так поступает. И что обратно он поедет явно не один, как туда едет, а возьмет вообще полное такси обратно всех, кому нужно по пути в Иерусалим. И добавил такую фразу. В будущем известно Машиах, король Машиах, да, сейчас говорят, кинг, Машиах Амелех, въедет в Иерусалим на верхом на осле. Это не потому, что он едет как король на осле. Короли на ослах не ездят. А потому, что он едет как бедный человек. И неужели наше поколение заслуживает больше, чем полагается Машиаху? Так сказал Рав Иуда Цадка. Неужели, когда я получаю удовольствие от этой жизни, когда у меня стол ломится от каких-то особых лакомств, я пошел в ресторан, может быть, стоит пойти в ресторан для укрепления дружбы в семье между мужем и женой несколько раз в какое-то определенное время. Но если все время так жить, очень хорошо, вкусно и громко. Ну, давайте подумаем, чем мы лучше тех поколений, которые так не жили? Наше поколение наших мудрецов, поколение праведников. Да, ничего я так рассказываю. И про бедняка из басни пророка Натана, самая настоящая басня, он пришел, пророк Носан Ганой, к царю Давиду, после истории, которая произошла с Батшевой, тезкой моей дочери, которая неделю назад, вот еще неделя, вчера Батшева Броха скончилась, Батшева. Вот по поводу того, что как он там поступил, как он сделал, по поводу своего приближенного Ури. Смотрите сами, это Шмуэль, вторая книга Шмуэля, 12 глава, ему пришел и рассказал ему басню о том, что был бедный человек и был богатый человек, у которого было много, а у одного была бедная одна козочка, и тот взял ее, сварил, пожарил и так далее, и отдал, отнял у него. Я говорю, почему? Скажите, пожалуйста, интересно, почему отнял богатый человек у бедного эту овечку? Там написано, пришел один странник с улицы, пришел, чтобы его угостить. О, Хаса Турхим. Интересно, злодей выполнял заповедь Хаса Турхим. Нехорошо выполнил за счет чужого другого человека. Но там было сказано, следующее. А у бедняка нет ничего. Посмотрите, у бедняка нет ничего. Это третий стих. Кроме маленькой овцы. На иврите так сказано. Эйн коль. Нет всего. У бедняка нет всего. Не сказано «эйн ло клум». Нет у него. Не написано «у него». Не написано вообще «нет всего». А именно, сколько бы у него ни было, для него это всегда будет все. Вот у него что? Одна овца есть, для него это все. А больше ничего нет. То есть, у этого праздника, у этого бедного человека не было даже самого малого, которое он назовет всем. Даже этого не хватало. Таково качество праведного человека. Вот мы из этого, даже простого примера из этой басни мы видим. Осталось у нас 4 минуты. Хофец Хаим любил так говорить. Любая забота по поводу приобретения, ну, любой вещи, способна только отвлечь человека от Торы. Она не укрепит твою веру, она не укрепит твое желание учиться, соблюдать заповеди. Что бы ты ни захотел купить, всегда это будет отвлечение. Никакой пользы в этом нет. Забота. Я повторяю, слово «забота» – нежелание пойти кушать. Например, я сегодня вот готовился к вашему уроку, к нашему уроку, и не успел поесть. Вообще целый день не ел. И 2 дня не ел. И вообще полжизни ничего не кушал. Теперь я голодный. Это что, мне забота отвлечет от Торы? Ну, а то секунду, когда я буду заботиться, наверное. Нет, это не об этом. Это называется заботиться о своем теле. Я получал Всевышний, я должен отдать Всевышнему это тело неразрушенное, по крайней мере, не разрушать его. А вот забота о том, чтобы приобрести еще что-то, о, это Хофец Хаим сказал, в этом нет никакой пользы. Однажды он выручал с продажи своих книг одновременно 3000 злотых, это большие деньги. То есть за какие-то книги он не получал деньги, за какие-то тиражи, а потом вдруг все сразу это пришло, испугался, на что я потрачу эти деньги. Известно, это его фраза, что после смерти Реш Лакиша, любимого ученика Раби Йоханана, это персонажа Талмуда. Так вот, после смерти Реш Лакиша осталось вещей у него, написано «объемом смешок для овощей». Так написано в трактате «Гитин», 49-й лист, 1-я страница. Сегодня смотрел, специально проверял. И он сказал, умирая он себе, взял, произнес фразу из Тегилим, 49-я глава, 11 стих. Так там сказано про то, что все умирает, одинаково умирают все. И написано так «и оставляют свое богатство другим». Что бы ты ни накопил, другим оставляют. И он тоже это оставил богатство другим. Что богатые, большие деньги, что бедные деньги, маленькие. Ничего себе нельзя взять. Независимо от того, больше тебе придет в руки или меньше. А поэтому не гонись за большим. Так сказал Хофец Хаим, когда он получил 3000 долларов. Это 3000 чего? Злотых. И стал выпускать на эти деньги книги, чтобы усилить веру в евреях, так написано в своем рассказе, еще осталось 3 минуты, 2,5. И чтобы помочь бедным. Последний рассказ, даже не рассказ, а дроша. Почему я записал? Понятия не имею. Раби Залман Сороцкин в своей книге, которая называется «Узнаем ли Тора», он написал так. Он написал, что это актуальная вещь. Наверное. Написано в Торе, в книге «Дворим», в 24 глава, 6 стих. «В залог не бери у бедняка жернова, от жернова до мельницы». Не нижние, да, два камня, которые перетирали зерна. Ни нижний, ни верхний не бери. Нельзя брать в залог. Ибо это самое необходимое объяснение. Почему нельзя это делать? Это душа человека, это его жизнь. Самое необходимое. Но раз нельзя брать, значит, нельзя закладывать. Не может пойти человек заложить последнее, что у него есть. Почему? Потому что не гонись за избытком, но старайся, чтобы у тебя было необходимое. Но что делают люди, пишет Рав Залман Сороцкин, когда тратятся на праздники, устраиваем массовые пиршества. Это не то же самое, что потратить деньги на праздник как таковой. Помните, мы говорим, да, праздник тратить, но не надо собирать всех на свете и из Америки приглашать родственников, чтобы показать, какой ты богатый, снять большой дворец, гостиницу 20-звездочную и так далее. Это пустая трата. Есть люди, которые берут большие долги на себя, на устройство бар-мицвы, свадьбу. Вы слышали, да? Люди продают даже целые квартиры для того, чтобы устроить свадьбу, чтобы там были люди, потому что положено, как у всех, 100 людей придут, устроить удобные браки, да еще и автобус вызвать из Иерусалима, они приедут, будут кушать. залезает в большие долги. Это ошибка, написал Раби Залман Сароцкин. Почему? Потому что человек погружается в заботу о выплате этих долгов, что вполне соразмерно и соизмеримо с поиском новых приобретений. Не одно ли тоже, на что ты собираешься потратить те деньги, которых у тебя нет? Будешь тратить. Ибо на то и другое нужны деньги, и на выплату долгов, и на погоню за тем, что тебе не нужно. Нет, понятно, что я сейчас шутку рассказываю, это прекрасно, я знаю, для чего это сейчас рассказал. Прекрасно я знаю о том, какие у нас сейчас дни. У нас сейчас дни тоже непростые, и когда у нас нет ни веселья, ни свадьбы. Это нашу свадьбу 8 дней назад мы устроили прям до заката солнца в Бнебраке, после чего начинался пост. Ну, пост начался с утра, но день этого поста начинался с вечера. Поэтому мы успели все это сделать до заката. А теперь у нас, знаете, до 10 ава, никаких свадеб в нашем народе нет. Мы теперь живем скромно. Так вот, весь пафос сегодняшнего урока. Жить-то скромно нужно все время. Почему? Не потому, что это выглядит хорошо, а потому, что это спасает наши души, которые полностью мы должны отдать Всевышнему. Большое вам спасибо. Успехов, счастья и удовольствия от этой жизни. Скромного удовольствия. Всего хорошего. Шалом, шалом.